بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله سبحانه وتعالى сказал в Коране: «Я ведь создал джиннов и людей только чтобы они мне поклонялись. Я не желаю от них никакого надела и не желаю, чтобы они меня кормили. Ведь Аллах податель надела, обладатель силы, мощный». Сура номер 52, ая номер 56-58. В этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля указал нам о главной задаче в нашей жизни. Это поклоняться Ему. И это то, что должен человек больше всего, я бы сказал, знать, имея в виду, как ему поклоняться Аллаху. Потому что Аллах указал, что я создал людей и джиннов только для того, чтобы они мне поклонялись. И, конечно, некоторые люди, и причем немало, неправильно думают, неправильно понимают, что такое поклонение. Поэтому я думаю, что из-за этого многие не поклоняются Аллаху. Потому что для них поклонение всегда это только определенные ритуалы, которые совершаются в определенных местах и с определенными условиями. И нет такого у этих людей, нет такого обширного понятия поклонения, который хотел бы ислам, чтобы люди имели. Потому что с точки зрения ислама поклонение имеет намного более обширные значения, чем люди думают. И, конечно, поклонение с точки зрения ислама это не только определенные ритуалы, скажем, намаз или ураза, или совершение хадж, паломничество в Мекке и так далее. Конечно, это важные, главные поклонения. И об этом будем, иншаллах, говорить попозже. И оставить эти поклонения, конечно, не следует мусульманину, который считает себя мусульманином. Но все-таки поклонение это не только намаз, поклонение это не только держать уразу. Поклонение имеет очень обширные значения. И один ученый указал и давал определение, что такое поклонение, когда он сказал: поклонение это все, что Аллах Субханаху ва Тааля любит. Будто, имею в виду, все, что Аллах Субхану Та'аля любит, и все, что Аллах, которым Аллах Субхану Та'аля доволен. Любое действие, которым Аллах Субхану Та'аля доволен, является поклонением. Несмотря это дело или действие совершается в тайне или совершается открыто. Значит, все и любое дело, который Аллах Субхану Та'аля любит и которым он доволен, можно его считать поклонением. И не только, и отсюда мы понимаем, что это не только намаз, это не только ураза, это не только и не обязательно, чтобы для совершения поклонения находиться в конкретном месте, в определенном месте и только в этом месте, имея в виду в мечети, как некоторые считают, что только там поклоняются Аллаху люди. Значит, в любом месте, любое дело, которое мы совершаем, может стать поклонением, если этим делом Аллах Субхану Та'аля доволен, если это дело Аллах Субхану Та'аля любит. Поэтому наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям во многих хадисах исправил понятие поклонения и исправил это, давая примеры о поклонении, давая, перечисляя некоторых поступков, совершая которых человек является поклоняющимся Аллаху, для того, чтобы люди поняли, что поклонение – это в конечном итоге, это наша жизнь, это наш образ жизни и наши действия везде в нашей жизни. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, например, в одном хадисе сказал: каждый день, когда восходит солнце, следует давать садака столько раз, сколько суставов имеются у людей. Если ты справедливо рассудишь двоих, это будет садака. А если ты подсадишь человека на его верховой животный, подвезешь его на нем или погрузишь на его, имею в виду на его животный, груз, это будет садака. И доброе слово – это садака. И делая каждый шаг на пути к молитве – это садака. И когда уберешь с пути, причиняющие людям вред – это садака. Значит, как вы видите, здесь Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, перечислял разные поступки и разные действия. И раз это садака, раз это действие считается садака, и от него мы получаем вознаграждение, значит, от него мы получаем саваб, значит, это дело является поклонением. И в другом хадисе Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже исправил понятие поклонения у своих сподвижников, и в том числе у нас, когда к нему пришли бедные люди и сказали, что у нас нет имущества, чтобы расходовать на пути Аллаха, как богатые делают. Как нам быть, чтобы у нас тоже был саваб, чтобы у нас тоже было вознаграждение? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в таком значении, что если вы скажете «Субханаллах» – это садака, если вы скажете «Альхамдулиллах» – это садака, если вы скажете «Аллаху Акбар» – это садака. Если вы при встрече со своим другом вы встречаете с улыбкой на лице – это садака. Если вы совершайте интимную близость со своей женой, это садака. И тогда удивлялись сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказали: неужели, когда один из нас удовлетворяет свой инстинкт, получит от этого вознаграждение? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: а если он бы удовлетворял свой инстинкт не со своей женой, а с чужой, он получил бы грех? Они сказали: да. Он сказал: а если со своей женой, он получит вознаграждение. Как мы видим, даже такое дело, которое, казалось бы, совершенно, скажем, по нашим понятиям, мирское дело, которое, казалось бы, вообще далеки от всякой духовности дела, как мы воспринимаем, это интимная близость. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает: если это дело был совершен по законам Аллаха, имею в виду со своей женой после никаха, и этот даже будет, и он становится поклонением. Он становится поклонением. Отсюда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, дает нам обширные понятия, что такое поклонение. И в других хадисах тоже, скажем, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, звал нас к тому, чтобы мы работали, и к тому, чтобы мы, каждый из нас трудился для того, чтобы содержать себя и содержать своих близких, свою семью, своих детей, он тоже считал и нас звал к этому именно с таких соображений, что эта работа является поклонением, и от этой работы вы получите вознаграждение. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если ты потратишь динар на пути Аллаха, и динар на освобождение раба, и динар на подаяние неимущему, и динар на свою семью, то наибольшую награду получишь за тот динар, который ты потратишь на свою семью. Видите, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, зовет нас к тому, чтобы мы, поклоняясь Аллаху, не отошли от этой жизни и не считали, что мы не можем поклоняться Аллаху, когда мы трудимся в этой жизни, и когда мы трудимся, я подчеркиваю, именно таким путем, которым Аллах, субхану ва тааля, доволен и любит. И даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в другом хадисе о том, что тот, который кормит свою жену, имею в виду, поднимает кусок пищи ко рту своей жены, он от этого тоже получит садака, потому что он кормит свою жену. И в другом хадисе Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «И поистине, что бы ни потратил ты, стремясь приблизиться к Аллаху, ты обязательно будешь вознагражден за это, в том числе за то, что положишь в рот своей жене». Имею в виду, не считай, что раз это ты даешь своим близким, даешь своей жене, значит, ты не получишь от этого никакого вознаграждения. Нет, ты от этого получишь вознаграждение, потому что, опять-таки, великим грехом считается, когда мы бросаем тех людей, за которыми мы должны ухаживать и за которыми отвечаем. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: достаточно будет греха человеку, если погубит он тех, кого кормит. Значит, раз это великий грех — бросать, кормить свою жену и своих детей и свою семью, значит, если ты будешь стремиться их накормить и за ними ухаживать, это для тебя будет садака и будет вознаграждением. И причем, еще раз повторяю, ты получишь наибольшую награду именно от того динара, который ты расходовал, ухаживая за свою семью. И многие другие хадисы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, в которых указал нам и исправил наше понятие, что такое садака, потому что и что такое поклонение, для того, чтобы у нас не создавалось такое впечатление, что мы поклоняемся Аллаху только в мечетях, а мы для того, чтобы мы поняли, что мы поклоняемся Аллаху везде. И отсюда должно соответственно быть наше поведение в последующем. Даже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, еще раз доказывая и еще раз призывая нас к тому, чтобы мы правильно поняли поклонение, увидев рук одного сподвижника, а его руки были с мозолями, с трещинами от работы, он сказал, подняв эти руки, он сказал: эти руки не попадут в ад. Не попадут в ад, потому что эти руки работали и трудились для того, чтобы кормить себя и для того, чтобы кормить свою семью и так далее. Значит, нет такого понятия в исламе. Нет такого понятия в исламе, что, скажем, человек для поклонения Аллаху должен уходить и отлучиться от этой жизни. И должен жить только в мечети, и должен только читать намаз и держать уразу. Мы, мусульмане, на основании изречения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, верим, что я могу поклоняться Аллаху и должен, не только могу, и должен поклоняться Аллаху везде, работая у себя, скажем, на заводе или в саду, или в каком-то предприятии, или когда я учусь, в моей учебе, или когда я читаю намаз, или когда я торгую. И везде я считаю, что это поклонение, и считаю, что должен вести себя так, чтобы Аллах Субхану Та'аля принял мое дело. И вот именно еще раз подчеркивая эту тесную связь между так называемой или якобы мирской жизнью и религией и поклонением, для того, чтобы подчеркнуть, что это то, что мы считаем мирская жизнь, может стать поклонением и источником вознаграждения, для того, чтобы это еще раз подчеркнуть, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал следующий хадис, в котором он говорит: если в руках одного из вас саженец, и он собирается сажать его, и начинается судный день. И представьте, судный день начинается, а мы еще работаем в саду. Мы еще держим саженец и хотим его сажать. Что мы ожидаем? Какой совет мы ожидаем от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям? Что он нам скажет? Он нам скажет: бросьте этот саженец, идите намаз читайте или просите у Аллаха прощения. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, как бы ни удивительно нам, сказал: пусть сажает его, он получит от этого вознаграждение. Это для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что вы должны жить, поклоняясь Аллаху, и вы должны использовать то, что вы считаете мирским, именно для поклонения Аллаху. И тогда у вас будет, и у нас, иншаллах, будет правильное понятие поклонения. И тогда мы получим очень и очень важные и очень полезные результаты от этого обширного понятия поклонения. Потому что когда человек считает, что он поклоняется Аллаху везде, конечно, он будет вести себя по-другому. Потому что я, когда ухаживаю за мою молитву, за намаз, для того, чтобы Аллах Субхану Та'аля принял, я, когда работаю или учусь, я должен тоже понять, что здесь тоже поклоняюсь Аллаху. Значит, я тоже должен здесь вести себя таким образом, чтобы Аллах принял мою учебу за поклонение, чтобы Аллах Субхану Та'аля принял мою работу за поклонение. И, конечно, я думаю, что мусульманин, когда так думает, честность в своей работе и искренность в своей работе будет намного больше, потому что он считает, что раз это поклонение, раз это, за это Аллах Субхану Та'аля смотрит и видит, и будет или вознаградить меня, или наказать, конечно, он будет работать и выполнять эту работу насколько он может хорошо, потому что он знает. И отсюда мы отвечаем, конечно, на тот мнение, который считает, что религия как бы это парализует жизнь человека. Даже всем известны слова Карла Маркса, в котором он сказал, что религия это опий народов, потому что они так считали, и они думали, что религия нас зовет к тому, чтобы мы бросили эту жизнь, бросили свою работу, бросили свою учебу и бросили все, что относится якобы к этой мирской жизни, и шли только там, скажем, в мечеть или у христиан в церковь. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и ислам нас учит, что нет, вы везде поклоняетесь Аллаху. И везде, если вы поступаете таким образом, чтобы Аллах Субхану Та'аля был довольным, ваше дело будет поклонением. Поэтому нельзя после такого правильного понятия поклонения, конечно, нельзя считать, и это грубейшая ошибка будет сказать про религии такие слова, что якобы парализует человека и якобы как опия народов. Это неправильно, когда мы правильно понимаем поклонение, потому что это наоборот будет нас звать к тому, чтобы мы, во-первых, были искренними в своей работе и для того, чтобы мы делали это так, настолько нам возможно хорошо, чтобы Аллах Субхану Та'аля даровал нам за это вознаграждение. И отсюда мы не будем вынуждены, вторая польза, мы не будем вынуждены бросать эту жизнь, в которой и бросать свою работу и свою учебу и так далее. Как, к сожалению, иногда некоторые поступают, когда есть такие, бывают жалобы, когда приходят люди в мечеть, обращаются и говорят, вот мой муж или мой брат или моя сестра или мой сын, моя дочь, как только увлеклись религией, они перестали работать, перестали учиться, меньше стали учиться, плохо стали учиться и так далее. Я считаю, что это исходит от того, что, скорее всего, неправильно мы понимаем поклонение, потому что, я еще раз подчеркиваю, моя религия, ислам, не требует с меня отходить от этой жизни для того, чтобы быть близким к Аллаху, а требует с меня использовать мою жизнь и использовать ее, чтобы она тоже была источником вознаграждения и источником и причиной, скажем, довольствия Аллаха и его любви ко мне. И в-третьих, от этого правильного понятия ислама, поклонения, тоже мы можем, скажем, призвать и будет эффективно, я бы сказал, призвать людей к исламу. Почему люди боятся? Я еще раз повторяю, люди боятся религии, потому что считают, что религия — это ограничение всего. Что религия ограничивает нас во многом и запрещает нам многие. И отсюда они боятся. Зачем мне стать религиозным, когда я могу, например, наслаждаться и вести себя, как я хочу. А если я буду религиозным, тогда у меня многие будут запрещены и так далее. Но если мы скажем людям, ислам не запрещает вам ничего, не предоставляя вам что-то другое вместо него. Вот, например, ислам запретил прелюбодеяние и беспорядочные связи. Но зато ислам не только разрешил, мы говорим, никах и семейную жизнь, и интимную близость с женой. Ислам даже говорит вам, не только это будет разрешено, но еще вы получите от этого вознаграждение. Значит, ислам дает нам альтернативу, и причем от этой альтернативы мы получаем два результата одновременно. Мы получаем, во-первых, то, что мы хотим для своего тела, это наслаждение. И приятно, чтобы было в жизни нашей. И во-вторых, мы получаем от этого еще вознаграждение Аллаха. Конечно, когда мы сумеем так рекламировать ислам, и его так показать, и он и есть так на самом деле, конечно, люди будут думать, а зачем мне тогда, если я могу в исламе одновременно наслаждаться, и при том наслаждаться так, чтобы Аллах Субхану Та'аля был довольным мною. Зачем мне это не сделать? Зачем мне тогда выбрать другой путь, в котором, во-первых, я рискую, потому что любой то, что Аллах Субхану Та'аля запретил, содержит в себе определенные вредности для человека в отдельности и для общества в целом. А когда выбор есть такой, что я могу отходить от этих грехов и делать то, что намного спокойнее, чем эти грехи, и намного, полезно, чем эти грехи, и одновременно я получаю вознаграждение. Как, конечно, когда мы говорим людям и докажем людям это, на основании изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, вот этот страх, я считаю, этот страх к религии, перед религией, будет уменьшаться. Потому что, я еще раз повторяю, подчеркиваю, ислам не требует с нас отходить от этой жизни, а требует с нас отходить от грехов в этой жизни. От того, что Аллах Субхану ва Та'аля запретил. И то, что Аллах Субхану ва Та'аля запретил, намного меньше, чем то, что Он разрешил. И одновременно Он нам сказал через Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что если вы будете наслаждаться и пользоваться тем, что Я вам разрешил, вы получите еще вознаграждение. Я считаю, что при таком правильном понятии поклонения страх не должно быть от религии. Поэтому дай Аллах Субхану Та'аля, чтобы мы так правильно поняли поклонение. Но, конечно, мы здесь должны говорить об очень важном вопросе. Для того, чтобы любое дело стало поклонением, и чтобы Аллах Субхану Та'аля принял это дело и давал нам за это вознаграждение, мы должны соблюдать два условия. Это, во-первых, первые и самые главные условия. Это совершить это дело с хорошим и правильным намерением. Во-вторых, второе условие – это совершить наше дело правильно, имею в виду, выполнять дело так, как Аллах Субхану ва Та'аля велит. Вот если я соблюдаю эти два условия, у меня будет мое дело считаться поклонением. Значит, во-первых, намерение. Значит, вопрос такой должен у меня задаваться. Ради кого я это делаю и почему я это делаю? Вот. Если ответ будет на этот вопрос правильным, тогда первые условия я соблюдал. Потому что в зависимости от намерения мое дело может меняться, направление моего дела может меняться коренным образом. Иногда даже, поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и все дела связаны со своим намерением. Значит, в зависимости от твоего намерения, ты получишь от своего дела или вознаграждение, или даже иногда грех. Потому что у тебя или у этого человека было намерение не то. Поэтому намерение всегда отличает наши дела. Во-первых, намерение отличает наши дела от того, это является ли просто, скажем, обыкновенные дела, которые каждый человек совершает, или это уже поклонение. Например, я привожу пример. Вот человек, когда моет свое лицо, моет свои руки, моет свои ноги. Вот многие люди делают это. Или, например, когда купается или принимает душ. Многие делают это. Но для того, чтобы вот эта процедура стала поклонением, я должен, например, когда перед тем, как мыть лицо и руки, и ноги, я должен иметь такое намерение, что я совершаю тахарат. И тот человек, который делает эти поступки без такого намерения, что он делает тахарат, он не получит вознаграждение. А тот, который совершает это с таким намерением, что я делаю это, совершая тахарат, который Аллах Субхану Та'аля предписал, который Мухаммад Саллаллаху Алейхи Ва Саллям научил, тогда, несмотря на то, что оба человека делают одно и то же, но у первого не будет это считаться поклонением, потому что без такого намерения он совершает, а у второго будет это считаться поклонением, потому что он совершает это сознательно, имея в виду, что я это делаю именно потому, что Аллах Субхану Та'аля предписал и сказал, что это тахара, и это вуду по-арабски. То же самое намерение отличает наши поступки в таком плане, различает их, имея в виду, это ли желательные дела или обязательные дела. Мы знаем, что есть в религии обязательные дела. Допустим, если мы говорим о намаз, есть пятикратная молитва. Каждый день 5 раз мы читаем намаз. Вот это то, что мы обязательно должны делать. А есть еще желательная молитва, сунна, которую мы читаем, и мы не обязаны читать, но читая эту сунну, мы получим больше вознаграждения. Вот. И бывает так, что поверхностно, вот, допустим, 2 ракаат утреннего намаза, или, скажем, 4 ракаата, это более яркий пример, 4 ракаата зухр намаз. Это илля намаз. Или 4 ракаат сунна намаз. Вот чем они отличаются между собой? Они ничем не отличаются. Если смотришь на человека, тот читает 4 ракаат, и тот читает 4 ракаат. Но отличается именно тем, что у первого, скажем, намерение, что это сунна, а не фард, а не илля намаз конкретно, а у второго это конкретно илля намаз. Вот только этим отличается. Отличается тем, что у человека в душе, а не то, что он совершает. Именно намерение делает первый намаз суннатом, а сунна намаз, а второй намерение, второй делает илля намаз. То же самое намаз между собой. Скажем, илля намаз и кенда намаз. Они очень похожи друг на друга. Илля и кенда намаз. 4 ракаата здесь, там тоже 4 ракаата. Здесь мы читаем при себе, там тоже мы читаем при себе. И отличаются они, конечно, то, что то имеет свое время, и то, и второй намаз имеет свое время. Но все-таки, если, например, человек читает это каба, не вовремя, когда он не успел. Чем отличать будет он и кенда намаз от илля? Именно своим намерением. Что я здесь, у меня в душе намерение, что это и кенда намаз, что это илля намаз. Значит, намерение – это очень важно при совершении поступков. Тоже даже намерение, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям указал в одном хадисе, именно из-за намерения иногда можно превратить поклонение в грех. именно из-за плохого намерения. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал по поводу троих, которые поступают в ад в судний день. И первый поступает в ад. Это тот человек, который был знающим, и приведут его к Аллаху в судний день. Аллах субхана ва тааля говорит ему: «Я тебе даровал знания, что ты сделал?» Он отвечает: «Я учился и преподавал, и учил людей. Аллах субхана ва тааля ради тебя». Аллах субхана ва тааля говорит: «Ты обманываешь, ты это сделал ради того, чтобы они сказали про тебя ученый». И они сказали, и ты получил свое вознаграждение. Ведите его в ад. Второй, который был богатым и отдавал милостыню. Аллах субхана ва тааля говорит ему в судний день: «Что ты сделал этим богатством, которое я тебе даровал?» Он говорит: «Я отдавал ради тебя милостыню». Аллах субхана ва тааля говорит ему: «Ты обманываешь, ты это сделал, чтобы сказали про тебя щедрый. У тебя такое намерение было. И они сказали это. И ты получил свое вознаграждение». И третий, который погиб во время войны, Аллах субхана ва тааля говорит: «Я тебе даровал сиру». Он говорит, отвечает: «Я воевал ради тебя на пути Аллаха». Аллах субхана ва тааля говорит: «Нет, ты обманываешь. Ты это сделал ради того, чтобы сказали про тебя храбрый. И они сказали, и ты получил свое вознаграждение. Ведите его в ад». Аллах субхана ва тааля дает нам и дает человеку тот вознаграждение, к которому он стремился. Если я, не дай Аллах, стремлюсь к вознаграждению людей, чтобы они про меня что-то сказали, и это главное у меня, Аллах даст мне это, но зато у Аллаха не будет вознаграждения. А если я стремлюсь, инша Аллах, именно к вознаграждению Аллаха, тогда Аллах субхана ва тааля даст мне его вознаграждение. И это, конечно, перед любым делом. Вот когда я, например, хочу жениться, или когда я хочу учиться, или когда я хочу читать намаз, или когда я хочу держать уразу, перед любым делом я должен задавать себе вопрос: почему? Почему я хочу жениться? Если у меня будет такое намерение: потому что я хочу подчиняться Аллаху, потому что я хочу и наслаждаться, и одновременно тем путем, который Аллах субхана ва тааля разрешил, тогда у меня женитьба будет поклонением. Если тоже я учусь, и у меня такое намерение, потому что я хочу получить знания, поскольку Аллах субхана ва тааля сказал про ученых в Коране, что они больше всего боятся его. И потому что ученые могут помочь своему обществу, своим мусульманам другим. И у меня такое намерение, они ради показухи, то тоже моя учеба будет поклонением. Тоже когда я торгую, если у меня такое намерение, что я торгую именно для того, чтобы содержать свою семью, причем тем путем, который Аллах субхана ва тааля разрешил, вот с таким намерением моя торговля будет поклонением. А если я торгую именно ради того, чтобы разбогатеть и высокомерить этим богатством, то тогда моя торговля, конечно, не будет поклонением. Значит, первое условие – это намерение. Второе условие, которое мы должны соблюдать, это как мы совершаем дело. Значит, намерение хорошее – это очень хорошо. Но еще задается вопрос: а как ты это совершил? Совершил ли это таким образом, как Аллах субхана ва тааля велил, или по-своему сделал? То же самое, например, когда мы читаем намаз. Намерение хорошее и правильное, что ради Аллаха я читаю намаз. Ну а как я читаю? Аллах велел мне так читать. Я должен именно так читать, а не придумать от себя что-то. В религии, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если кто-нибудь внесет в это наше дело, имею в виду в религию, что-нибудь новое, которое не имеет доказательства, имеется в виду, он принес его от себя, выдумывал его, то это будет отвергнуто, не принято. Потому что в религии так. Ты хочешь, чтобы это стало поклонением, ты должен это делать так, как Аллах субхана ва тааля предписал, и так, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Источник религии – это Коран и изречение пророка. Поэтому, если я читаю намаз, я должен читать намаз таким образом, каким Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям научил. Если я хочу давать садака, я должен давать садака, тоже таким образом, каким образом Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям научил ислам вели. То же самое, когда мы говорим о торговле. Если я хочу, чтобы моя торговля стала поклонением, чтобы моя работа стала поклонением, я должен после хорошего правильного намерения торговать, соблюдая правила торговли, которые Аллах Субхану Та'аля предписал. Значит, скажем, не обмануть в моей торговле, значит, не торговать продуктами, которые Аллах Субхану Та'аля запретил, скажем, алкоголью и так далее. То же самое, когда я хочу жениться. Если я хочу, чтобы моя женитьба и мое отношение с моей женой будущей стало поклонением, я должен подходить к этому вопросу, соблюдая условия, которые Аллах Субхану Та'аля предписал. Значит, заключить никах. И именно после никаха иметь отношение. Вот это второе условие, которое очень необходимо для того, чтобы наши дела стали поклонением. Значит, правильный ният, правильное намерение. И второй – это правильно совершить дело, соблюдая правила, которые предписаны Аллахом или пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. И соблюдая это правило, уже становится мое дело поклонение. И дай Аллах Субхану Та'аля, чтобы мы это поняли и это соблюдали. Еще один вопрос, когда мы говорим о поклонении, и очень тоже немаловажный вопрос, это на чем и на каких столпах мы строим свое поклонение. Есть такой ученый, который... Ну, для того, чтобы это было доступно и понятно нам, на чем мы обоснуем свое поклонение и на чем мы, на каких основаниях мы поднимаем вот это здание поклонения. И он сказал, есть три столпа поклонения. Первый столб – это любовь. Второй – это богобоязнь. Третий – это надежда. Значит, почему я говорю это важно? Потому что есть и такое мнение о том, что мы поклоняемся Аллаху только потому, что мы Его боимся. И даже есть такое мнение именно якобы относительно, скажем, мусульман, что мусульмане только боятся Аллаха, и только из-за этого они Ему поклоняются. Мы говорим, что наше поклонение к Аллаху строится не только на основании богобоязни, не только, я не говорю, что вообще не существует богобоязнь в нашем поклонении. Но не только на этом основании. Наше поклонение к Аллаху строится на основании, во-первых, любви к Аллаху, во-вторых, богобоязнь, в-третьих, надежды. И давайте мы обсудим этот вопрос и объясним, почему. И сами, причем, самый главный столб нашего поклонения – это любовь. Потому что именно любовь направляет меня, имею в виду, направляет мое поклонение. Если я люблю Аллаха, вот поэтому мы говорим, намерение, вот наше намерение ради кого? На наше намерение влияет в большей степени, влияет любовь. Если я люблю Аллаха, то я направляю мои дела ради Аллаха. Если я люблю Аллаха больше всего. А если я люблю, скажем, славу, имею в виду, чтобы люди меня хвалили, чтобы люди меня подняли, то я буду направить свое дело именно в эту сторону. Поэтому, наоборот, даже среди столпов поклонения, самый главный столб – это любовь. И Аллах Субхану Та'аля указал именно о любви, о том, что люди, которые верят в Аллаха, должны Его любить больше всего. Аллах Субхану Та'аля сказал в сура номер 2, айя номер 165, «Осреди людей есть такие, которые берут помимо Аллаха равных. Они любят их, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха». Значит, Любовь, конечно, без любви поклонение не может существовать. И Аллах Субхану Тааля указал именно в этом аяте о том, что люди, которые уверовали настоящим образом в Аллаха, они сильнее всего Его любят, сильнее любого другого Его любят, любят Аллаха и только Аллах. И отсюда их поклонение направляется только ради Аллаха. Вот исходя из того, что они Его любят. Поэтому есть такие степени любви. Один ученый разделил любовь на три степени или три уровня. Первый уровень – это любовь к Аллаху, к религии и к пророку. Второй уровень – это любовь, скажем, к своей семье, к своей жене, к своим детям, к своим близким и так далее. И второй и третий уровень – это любовь к грехам и к запрещенным делам. Вот и этот ученый объясняет, что первый уровень любви, любовь к Аллаху и к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и к этой религии, это всегда считается поклонением и всегда должен присутствовать как столб поклонения. А второй уровень любви, это любовь, скажем, к своей семье, к своим родителям, к своим детям, к своей родине. Вот этот уровень любви и степень любви. Это нужно для того, чтобы построить свое общество. Если первый уровень, он необходим для того, чтобы построить конкретно поклонение и ибада, а второй уровень, он нужен для того, чтобы построить свое общество, создавать свою семью и родственные связи и так далее, и сохранить свою родину. И второй уровень любви, он тоже будет считаться поклонением, если он осуществляется при подчинении Аллаху и религии. Значит, если я, скажем, такой пример, я люблю мою семью, я люблю мою жену, значит, я должен соответственно относиться к ним. Вот если мое отношение к ним будет по тому, что Аллах Субхану Тааля предписал, если я, исходя из любви к моей жене, к моим детям, я хожу, работаю для того, чтобы обеспечить их. Но если одновременно я работаю, соблюдая правила, которые Аллах Субхану Тааля предписал, уже моя любовь к моей жене, к моим детям будет поклонением. Но если, например, в другой пример, из-за любви к моей жене, к моей семье, я начинаю, скажем, добывать деньги запрещенным путем, допустим, путем кражи, путем убийства, путем торговли, скажем, запрещенными продуктами и так далее, то несмотря на то, что я это делаю, исходя из моей любви, но это здесь уже моя любовь будет не считаться поклонением, а наоборот. Поэтому вот от того, что поклонение, от того, что моя любовь к моим детям, к моей семье и так далее, подчиняется Аллаху и происходит и осуществляется, потому что Аллах Субхану Тааля предписал, тогда вот этот второй уровень любви будет считаться поклонением. То же самое уважение к родителям. Аллах Субхану Тааля в Коране во многих местах в Коране велил нам уважать своих родителей и относиться к ним, скажем, с любовью и с уважением, даже запрещая нам сказать им «оф». Вот слово «оф», маленькое слово «оф», когда, например, надоело мне, допустим, я говорю «оф». Вот это слово нам запрещено сказать своим родителям. Значит, ислам велел нам относиться наилучшим образом к своим родителям. Если я отношусь к своим родителям таким образом, мое отношение будет поклонением. Но если возникает, не дай Аллах, такая ситуация, когда мои родители требуют или просят меня делать то, что Аллах запретил, например, не читать намаз, или, например, что-то делать грех, какой-нибудь грех совершить, то в этом деле и только в этом деле я не должен соблюдать и не должен слушаться. Но это не должно, я подчеркиваю, потому что это бывает нередко, когда это бывает оправдание к плохому отношению к родителям. Я только в этом деле не имею права слушаться. А в других делах, в других отношениях я должен соблюдать правила. Это уважение к родителям. Но именно только здесь, где стоит вопрос о подчинении Аллаху или родителям, если я попаду в таком выборе, то я должен, как мусульманин, выбирать Аллах и выбирать то, что Аллах предписал, не теряя в общем и в целом уважение к своим родителям. И об этом говорится подробно в суре номер 31, ая номер 13 и 15. Вот это столб любовь. Вторые два столпа – это надежда и богобоязнь. Вот надежда и богобоязнь, если мы говорим, любовь – это самый главный, это как бы глава птицы, которая направляет меня, то надежда и богобоязнь – это как крылья птицы. Имею в виду, они создают равновесие в моем поклонении. Вот я должен одновременно поклоняясь Аллаху, должен одновременно надеяться на то, что Аллах принимает мое поклонение, на то, что Аллах дает мне вознаграждение за мое поклонение, и одновременно я должен бояться Аллаха, что Он может и не принял мое поклонение, может Он и не даст мне вознаграждение из-за того, что присутствуют определенные нарушения. Таким образом должно быть. Потому что без этого равновесия я могу уйти в одну из сторон. И обе стороны, они плохие. Значит, если я только поклоняюсь с надеждой, и нет у меня боязни, я буду... Возможно, из-за того, что я всегда думаю, что Аллах принял, возможно, через какое-то время начну высокомерить своим делом. Вот я всегда делаю хорошее, всегда Аллах меня примет. И буду наверняка закрывать глаза на недостатки в моем поклонении, потому что всегда надеюсь. И это может привести меня к, скажем, к плохому результату. Поэтому я должен, например, читая намаз, я надеюсь, что Аллах принимает у меня намаз. Одновременно боюсь. Надеюсь, потому что Аллах Субхану Та'аля сказал и обещал, что Он никак не, отрицает и никак не игнорирует наши хорошие деяния. Поэтому Аллах Субхану Та'аля сказал, например, в суре номер 4, ая номер 40, поистине Аллах не обидит и не навес пылинки, и если будет хороший, Он удвоит его и дарит от себя великую награду. В другой суре, сура номер 6, ая 160, кто придет с добрым делом, для того 10 подобных ему. Сура номер 11, ая номер 115. И терпи, потому что Аллах не губит награды добродеющих. Значит, исходя из этого, я должен надеяться, что Аллах принимает мои поклонения и мои действия. Но если я только буду надеяться, есть такие, к сожалению, которые читают, я не скажу, они делают много поклонений, но все-таки доходят иногда до такого уровня, как бы высокомерие, и уже считают себя лучше всех, и начинают других критиковать, несмотря на то, что другой может быть намного лучше, чем он. Это уже из-за того, что больше он надеется, и как бы, может быть, не совсем, но очень мало боится. Поэтому богобоязнь подавляет у меня такое чувство, подавляет у меня чувство высокомерия и подавляет у меня чувство, высокомерия из-за своих хороших поступков. Мусульманин истинный, он еще и боится. Но поэтому, когда Аллах Субхану Та'аля сказал в Коране, в суре номер 23, ая номер 60-61, и которые приносят то, что приносят, а сердца их трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся. Значит, здесь имеется в виду те, которые, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объяснил своей жене Аиша, имеется в виду те, которые держали уразу, читали намаз, но их сердца трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся, потому что они боятся, а может быть Аллах не принял у нас наши молитвы, может быть Аллах не принял у нас наш уразу. И вот этот боязнь не привела их к тому, что они перестали намаз читать или делать хорошие дела, а наоборот. И это, Аллах Субхану Тааля продолжает, это они стремятся к благам, и они достигнут их раньше, имею в виду раньше других. Потому что вот этот богобоязнь, она не присутствует без надежды. Если только боимся, то тоже может это привести нас к отчаянию. И что мы отчаиваемся в милости Аллаха, и это тоже может привести нас к тому, что мы бросим свое дело. Из-за того, что мы всегда думаем, Аллах не принимает нас, Аллах не принимает наши поклонения. Вот. Поэтому мы говорим, мы боимся и надеемся. И летаем двумя крыльями для того, чтобы сохранить себя и сохранить свое поклонение, во-первых, от высокомерия и, во-вторых, от отчаивания. И только таким путем мы можем правильно и уравновешенно поклоняться Аллаху. Тоже пример такой, когда мне нужна богобоязнь и когда мне нужна надежда. Скажем, перед совершением какого-нибудь греха я должен больше боиться Аллаха. Перед совершением. Я еще не совершил дело. Если я перед совершением дела буду говорить, что Аллах прощает все, тогда буду этот грех совершить. Но если перед тем, как совершить, я боюсь, у меня больше богобоязнь, летаю больше крылом богобоязни, то это поможет мне отходить от греха. Но если, допустим, я уже совершил грех, или пришел, скажем, человек, мой знакомый или мой друг, спрашивает о том, что ему делать, когда он уже совершил грех, я должен здесь больше внушать ему, что Аллах прощающий, для того, чтобы он просил прощения у Аллаха. Иначе, если я скажу, что Аллах тебя мучит, он потеряет надежду на прощение. И, может быть, скажет, раз Аллах меня не примет из-за греха, значит, зачем мне не продолжать? Поэтому вот такие ситуации в жизни, когда можно и когда нужно больше бояться, когда нужно больше надеяться. Тот же самый человек здоровый, человек молодой, человек, у которого сила есть, он должен больше боиться, потому что у него энергия есть, он может больше поклоняться Аллаху. Поэтому в молодости нам следует больше летать крыльям богобоязненности. А человек пожилой, человек, который болеет, он должен больше надеяться, потому что он не может больше поклоняться, имею в виду, силы нет. Поэтому тоже мы, когда говорим с молодым человеком, мы должны больше внушать богобоязнь. А мы, когда говорим с пожилым человеком, мы должны больше внушать ему надежду. Потому что Аллах Субхану Тааля сказал, я с моим рабом таким, каким он думает обо мне. Поэтому пожилой человек должен больше надеяться. И на этом тоже есть основание, потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обещал, что Аллах Субхану Тааля даст человеку вознаграждение во время болезни или во время, когда он в пути, он даст ему вознаграждение в зависимости от того, кем он был, когда он был здоровым и когда был у себя. Имею в виду, если я когда здоровый читал намаз столько, а когда болею, уже не могу, Аллах все равно даст мне вознаграждение, как будто я читаю намаз столько, сколько я читал во время здоровья. То же самое относительно пожилого человека. И в этом я подчеркиваю, в этом равновесие наше поклонение существует. И нет такого, чтобы только надеяться, и нет такого, чтобы только боиться, а именно одновременно, а иногда больше одним крылом, чем другим, в зависимости от ситуации, в зависимости от возраста. То же самое, когда мы зовем людей к исламу и объясняем людям ислам. Если я чувствую, что это, скажем, как я уже сказал, что это новый в исламе, здесь я должен, если это молодой, больше внушать ему богобоязнь, но не теряя при этом надежду. То же самое, когда я говорю, допустим, с пожилым человеком. Больше здесь я должен надежду внушать и так далее. Поэтому вот это равновесие должен существовать в нашем поклонении всегда. И последний, и тоже важный вопрос, перед тем, как завершить, и самый последний вопрос, это что среди поклонений есть приоритеты в зависимости от времени и в зависимости от того, на данный момент, чем я должен заняться. Мы говорим, да, работа – это поклонение, мы говорим, учеба – это поклонение, намаз – это поклонение. Но значит ли, что я могу оставлять намаз ради работы и сказав, что вот работа, я тоже поклоняюсь Аллаху, а значит я могу и не читать намаз, допустим? Нет, мы должны знать, что есть среди разных видов поклонения приоритетов. И вот обязательные дела, обязательные предписания, которые Аллах Субхану Тааля предписал, они являются приоритетом. Значит, пятикратная молитва в день, держать уразу во время Рамадана, совершить хадж один раз в жизни, выплата закат для того, у кого есть возможность, это приоритет. Значит, я не имею права ради, скажем, работы бросать молитву, считав, что тоже работа поклонения. Нет, это уже здесь я ошибаюсь. Значит, да, моя работа поклонения. Но если пришел время молитвы, время одной из пятикратных молитв, я должен здесь читать намаз. И каждый намаз, мы знаем, имеет промежуток времени. Они строгий один час, хотя желательно читать каждый намаз в начале его времени. Вот. Поэтому я не имею права сказать, в данный момент я намаз не буду читать, потому что я работаю, и оба они поклонения. Нет. Есть приоритеты. И мусульманин ни за что не должен пропускать обязательные предписания, которые Аллах Субхану Тааля предписал. То же самое, если я еще не совершил хадж, желательно сохранить денег на хадж, а не ездить, совершить умра. Желательно, потому что лучше сохранить здоровье и деньги для совершения хаджа, когда ты не совершил еще ни разу в жизни, чем ехать в умра, а потом думать о хаджи. Это приоритет хаджа здесь. То же самое в любом деле. Я должен понять, где и что здесь является приоритетом. И делать именно то, что является важным, и то, что является обязательным. То же самое, если я зашел в мечети, люди уже читают с имамом намаз, а я встал и читаю сунна. Оба поклонения, и сунна поклонения, и обязательно. Но раз обязательно намаз читается, здесь приоритет намаз обязательный, а не сунна. Я должен сразу присоединиться к читающим намаз. Фард. Поэтому Аллах Субхану Тааля, указав об этом, сказал в священном хадисе: «Мой раб не может приблизиться ко мне с чем-либо более дорогим для меня, чем религиозные предписания». Вот это приоритет. Я считаю тоже, что мы не всегда стоим перед выбором или намаз, или работа. Аллах Субхану Тааля милосерден к нам, и Аллах Субхану Тааля сделал так и велел так, чтобы каждый намаз имел промежуток времени, а не строгие 5 минут или 10 минут. Поэтому я хочу сказать, что эти приоритеты мы должны соблюдать, и при этом мы находим, и мы должны, и мы можем найти всегда выход, когда он нам предстоит выбирать. То же самое, когда человек принимает ислам, новый в исламе. Мы должны знать приоритеты и призвать его к соблюдению сначала приоритетов ислама. Значит, сначала пятикратная молитва, прежде чем там ему говорит о ночной молитве. Приоритет – это пятикратная молитва. Если он не может читать кроме только этих пятикратных молитв, мы не должны сказать: «Нет, это не пойдет». Наоборот, мы должны ему сначала сказать об этих приоритетах. И вот этот, если мы, значит, в завершение я хочу сказать, если мы соблюдаем эти правила, мы сможем, значит, хорошие намерения и правильные совершение дела. Правильные намерения и правильные совершение дела. Если мы соблюдаем правила приоритетов, то я хочу сказать, что мы можем превратить свою жизнь в поклонение. И умный человек – это тот, который сумеет именно превратить любое дело в поклонение, а не бросать дело якобы ради того, что я хочу поклоняться Аллаху по-другому. Дай Аллах, чтобы мы правильно поняли поклонение, и чтобы мы правильно поклонялись Аллаху, и чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял наши поклонения, и чтобы мы были везде люди, поклоняющимся Аллаху, и чтобы превратили нашу жизнь в источник вознаграждений, и в источник и довольствия Аллаха. И тогда, иншаллах, мы получим награду Аллаха и получим обе пользы. Пользы от этой жизни и от будущей жизни. Дай Аллах. И ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.